Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, вы слушаете программу «Записки краеведа». Мой сегодняшний гость Игорь Янков – это кандидат философских наук и исследователь конструктивизма. Сегодняшнюю нашу программу мы решили посвятить городку чекистов, который в городе Екатеринбурге расположен. Вообще, это такое место, которое переполнено, скажем так, городскими легендами. Ну, еще бы, да, везде жили те самые чекисты, которые, как говорят, брали работу на дом и расстреливали людей в подвалах. Говорят, что там даже на стенах где-то есть следы от пуль. Честно, я не видела там следов от пуль, но, может быть, они и есть. Вот, попробуем развеять эти байки, попробуем рассказать максимально о том, что такое есть городок чекистов в городе Екатеринбурге. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, я вот, насколько знаю, вы сами живете в этом самом городке чекистов, правда? Так и есть? Как вообще так вышло?
Ну, это длинная история попадания нам в городок, мы с женой как туда попали, но, строго говоря, где-то в начале 90-х годов, когда жена приехала в аспирантуру в Екатеринбург, и, наверное, первый ее проход к университету шел через городок чекистов, она проходила через него, увидела его, это впечатлило, и она сказала: «Я хочу здесь жить». Ну и где-то через 20 с лишним лет мы туда вселились. При этом, когда мы вселились и там делали ремонт в квартире, речь еще не шла о том, что мы будем пропагандистами, конструктивистами и популяризаторами. Его это был процесс такой естественный. Но просто в силу своих академических интересов, академических занятий, мы занимались, и в первую очередь я занимался историческим повествованием, историческим опытом. Каким образом складывается, оформляется исторический опыт, в какие рассказы он оформляется, как люди выстраивают отношения с прошлым, и в частности с советским прошлым. А когда мы оказались в городке чекистов, то, следовательно, мы как бы вот и попали в место научных интересов. И все началось с того, что мы параллельно с ремонтом, параллельно с началом, сказать, жизни, там стали брать интервью у старых жителей городка чекистов, у детей тех самых чекистов, которые там когда-то жили. И цель была реконструировать повседневность. Еще не шла речь об архитектуре тогда, как о чем-то особенном, значимом. То есть это, понятно, было конструктивизм, но мы не архитекторы, не специалисты вот именно в этой области. Но поначалу вот был такой чисто академический посыл. А затем выяснилось, что у нас происходит несколько событий, несколько явлений такой выставочной деятельности. И в первую очередь биеннале современного искусства, которое проходило как раз в городке чекистов, в гостинице «Исеть». И мы приняли участие в подготовке этого самого биеннале. Вот в 2015 году оно проходило. Современное искусство располагалось в самой гостинице «Исеть». Она в верхнем этаже, на самом последнем, была выставка, в которой мы как исследовательская группа приняли участие, посвященная этой самой, собственно, самому городку чекистов. И когда посетители выставки уже изнемогали от современного искусства и попадали на верхний этаж, то они там уже, у них были другие эмоции.
Конечно, да, гениальный.
Да, был большой контраст, большой, и при этом еще выяснилось, что огромное количество посетителей биеннале, они пришли туда с дополнительной целью просто походить по гостинице «Исеть», и мы тогда отслеживали, как шли фотографии в Инстаграме, кто как это реагировал, потому что это притягивало гигантский интерес. После этого мы стали принимать участие еще в нескольких выставочных проектах и исследовательских проектах, в частности, основной из них это уральский, кроме уральской индустриальной биеннале, это дни конструктивизма на Урале, которые сейчас идут каждый год. Вот прям сейчас, в течение этого лета, идут очередные дни конструктивизма на Урале. Обычно они проходили в Музее архитектуры и дизайна. И сейчас вот 8 числа открывается там выставка, но головная выставка в этом году проходит в Ельцин-центре. Там сегодняшняя тема этого лета – архитектура и власть. А в какой-то момент нам озвучили такую идею. А не приведете ли вы экскурсию по городку чекистов? И было объявлено в 16 году, в течение августа, мы провели 3 экскурсии подряд по городку чекистов. На каждую... Очень интересно, когда наша группа формировалась, то мы думали, сколько человек придет на нашу выставку.
Кому интересно.
Да, кому это интересно. И даже вот на Мастрое, наше ядро нашей группы, мы три человека. Я, вот моя жена Лариса Пискунова и еще Людмила Старостова. И мы сказали, ну вот мы втроем и будем друг другу рассказывать. А на первую экскурсию пришло 200 человек, а на вторую экскурсию пришло 200 человек в середине августа, и в конце августа еще раз 200 человек пришло. И это было одно из очень сильных потрясений как нас самих, так и, по-моему...
Это все жители нашего города или это какие-то приезжие, которые просто конструктивизм интересуют?
Это были жители города, которые пришли на мифологию городка.
Которые тут живут и которые каждый день на работу мимо этого самого городка чекистов ездят.
Ну, когда 200 человек пришло, это было трудно их опрашивать, кто это и как это был. Ну, очевидно, это были жители нашего города, да, которые что-то знают, слышали про городок чекистов, как такое место притяжения различных смыслов, различных идей, различных чувств, самых разных легенд. И поэтому, да, такой вот большой ажиотаж, да, сказать, пошел. Вот с этого момента мы, кроме исследовательской, кроме вот арт-деятельности, связанной с выставкой, у нас начался и процесс такой экскурсионный. Вот это вот такое подобное движение. И в конце концов, мы как-то дошли до того, что стали водить и экскурсантов, и сейчас на регулярной основе водим прямо и в свою квартиру.
Не страшно вообще?
Ну, тут разные чувства, ты понимаете, страшно всегда везде, в любом месте может что-то, где ты не застрахован ни от чего, ну, просто мы как бы приняли это.
Как должное.
Да, как должное, да, и у нас поэтому идет такой регулярный, сказать, процесс. И мы начинали с самого городка чекистов, потом стали заниматься в целом городом, после этого даже в масштабах Большого Урала, и у нас оформилась такая исследовательская группа, там несколько, собственно, исследователей, нас плюс еще несколько дизайнеров, несколько таких вот, поэтому и состав группы, он такой немного меняется, но есть ядро, которое, так сказать, постоянное, и забавно, что оно как бы меняло название. Изначально мы назывались ГЧ-69, это как бы вот город и человек, и мистическое так, число 6 и 9. Ну, понятное дело, что городок чекистов, Ленина 69. А сейчас мы называемся Фикус. Называемся Фикус, это очень показательный процесс, потому как городок чекистов – это конструктивизм, это авангард, это авангардная архитектура, это авангардные, так сказать, поиски, но обычно все начинается с авангарда, а заканчивается все Фикусом. Фикус – это такой символ мещанства, мещанского быта, такого обустройства, так сказать, в жизни. И ты, когда анализируешь различные процессы, как сочетается между собой вот эти авангардные поиски, радикальные поиски, трагические события, как они сочетаются с повседневной жизнью людей. И вот это такой некий нерв этого поля.
Вот, кстати, я, насколько знаю, абсолютно другая архитектура у квартир вот в этом самом городке чекистов, то есть кухни нету в доме, там планировка абсолютно по-другому, там все нацелено на борьбу с туберкулезом, то есть большие окна, сквозные квартиры, озеленение везде, подъезды двухсторонние. Вот как вам живется? У вас какая планировка в квартире? Сохранилась?
Да, городок чекистов очень интересное место, очень атмосферное место, и, повторюсь, пронизано разными легендами, сюжетами, сказать, и прочим. Когда мы вводим экскурсии, у нас несколько главных сюжетов. Один вот архитектурный, и вот тот, в чем суть вашего вопроса, каким образом архитектурное устройство, сказать, было. Один сюжет связан с жизнью, собственно, чекистов, с реконструкцией того, что из себя она представляла, с другой, там, повседневность непосредственно, и последующее как бы жизнь городка, отражение его в искусстве, в повседневных практиках различных, ну и, понятное дело, легенды, мифы, вот все, что с ним связано. Если говорить об архитектуре, то здесь можно, с одной стороны, делать очень большой, длинный, я не знаю, там на пару часов рассказ, что такое авангардная архитектура, как она, так сказать, происходит. У нее есть особенности. Наш конструктивизм – это элемент, в принципе, такого мирового тогдашнего течения, но нужно понимать, что это не просто какой-то отдельный фактор, это именно элемент мирового изменения, радикального изменения в архитектуре, которое происходило в начале 20 века и вместе с радикальными социальными изменениями. И у такой архитектуры есть некоторые принципы, которые связаны в частности с изобретением, с применением железобетона. Правда, с нашим конструктивизмом, с нашим жильем получается такой странный, ну не странный, очень закономерный эффект, что в жилых домах нет железобетона, что он, потому что весь железобетон был брошен на заводы, поэтому строили жилые дома из других. Но формы конструктивистские, да, они предполагаются. Действительно, это ленточное остекление, которое должно обеспечивать проветривание и которое должно инсоляцию обеспечивать.
Угу, очень много солнца, большие окна.
Да, должно быть, да, большие окна, большие. Действительно, там должно быть проветривание, но в разных конструктивистских, они специально таким образом, сказать, выстроены. Хотя в городке чекистов вот эта сторона с квартирами не везде, там получается, там немного бывают разные элемент, но принцип такой присутствует. Понятное дело, да, сквозные подъезды, о которых вы говорили. И в целом как бы, организация самого ритма жизни, характера жизни в соответствии с определенными принципами. Очень любят говорить об утопичности того образа жизни, который тогда проектировался, что вот общее там, коммунальное житье, которое, сказать, будет, что и это все как бы неподлинно, и поэтому якобы оно вообще невозможно, и как раз антитезой этому является образ фикуса, который, угу, с одной стороны, вот эти утопии, а затем у нас наступает, что всем надо как-то жить, и вот как бы свой фикус каким-то образом пристраивать. Но на самом деле этот сюжет более сложный, потому что конструктивистские идеи, я повторюсь, это элемент мировой архитектуры, здесь советская архитектура, советские эти попытки, они были одни из самых передовых в мире, но они все равно вместе с мировыми трендами осуществлялись. Они сейчас, вот, например, в современном контексте, они породили огромное количество форм, которые просто опираются на те навыки, которые тогда были сформированы. Просто нужно понимать, что есть разное жилье разного типа для разных групп, там, для разных типа семей, для разных возрастов, для разных моделей, сказать, жизни. И вот они много-много подобное положили. Тут, да, всегда ключевой фактор спрашивают, как там без кухни? Да. Сказать, вот этот момент.
Но ходят слухи, что место-то под нее все-таки есть.
Кухни там действительно нет. Человек должен был ходить в столовую. Правда, там была еще раздаточная, и с этой раздаточной можно было заказать или самому принести еду. Но у городка чекистов была такая особенность, то, что делало его исключительным на фоне всего тогдашнего Свердловска, это было единственное место, в котором был газ. То есть в стене в эркерной зоне был маленький шкаф, который ты открываешь, и там находилась маленькая газовая плита. То есть, если сейчас мы бы сказали, что микроволновка там бы была, то есть кухонный шкаф такой. По концепции, по идее, ты должен был принести еду вот из раздаточной и там разогревать. А в реальности они там готовили. Там, то есть, они, естественно, приносили, получали, то есть, и могли готовить вполне полноценно. А в более поздние времена уже разные жильцы городка, пытаясь приспособить, они либо создают себе кухню, используя различные маневры внутри, искать пространство, либо создают небольшую кухонную зону. Вот, например, у нас там небольшая кухонная зона, в которой мы вполне удовлетворены. Здесь очень важный момент, опять-таки, современный город, современный ритм жизни, современные способы создание там полуфабрикатов и прочих, они не требуют в обязательном порядке то, чтобы у тебя там была большая кухня. Конечно, есть слой людей, которые просто говорят, что я хочу большую кухню, мне нужно быть, особенно те, большинство из нас вышли из хрущевок, и то сложная жизнь на маленькой хрущевской кухне, и после этого я хочу большую кухню, чтобы мне было где развернуться, и желание таких людей вполне понятно, но в принципе в соответствии с современным ритмом жизни, современные семьи, которые зачастую небольшие, в принципе, повторюсь, то тебе хватает и маленькой зоны. И очень интересно, так как нам сейчас ходит довольно много и иностранцев, и вот вчера только что была у меня французская группа, у меня почему-то очень много французов, часть из них наши коллеги-ученые, а часть просто и туристы, и ходят, и почти всегда, когда они видят нашу кухонную зону, и мы обсуждаем, они говорят, а у нас такие же, в таком же духе, сказать, маленькие, то есть это, повторюсь, не уникальный момент, это общий тренд.
Ну, в принципе, да, сейчас же в магазинах продается очень много полуфабрикат, если вот так задуматься. И ты можешь прийти и просто все дома разогреть. С этим проблем нет.
Да, можешь разогреть, плюс там у тебя мультиварка, плюс
да,
у тебя
микроволновка,
да, микроволновка, да, и там разное. Вот у нас нет микроволновки, жена не хочет микроволновку, чтобы у нас была. Мы обходимся даже без нее, хотя вот казалось бы, если... Ну, я-то думаю, что рано или поздно мы ее получим, у нас нет такие дискуссии вокруг этого, вокруг микроволновки, да, но...
Так, Игорь, давайте уже переходить потихоньку к самому городку чекистов, то есть это комплекс из зданий, 14 всего зданий, насколько я знаю.
Да, 14 корпусов.
Да, 14 корпусов, самый большой, это вот как раз та самая гостиница и сеть, в которой все у нас проходит, она выстроена, она высокая такая довольно, выстроена в форме полукруга, и остальные еще 13 жилых домов, пятиэтажечки такие, да, стоят?
Нет, не все из них жилые дома, и не все из них пятиэтажечки. 14-й корпус, он большой, он при этом у него разные этажи.
То есть адрес у всех один, просто по корпусам?
Да, адрес у всех один, но только вот корпус 1, корпус 2, корпус 3, но те, кто вдоль Луначарского, Первомайского и Кузнечного, у них еще дополнительные адреса по этим улицам бывают. Да, большинство, собственно, жилых корпусов, они пятиэтажные, но кроме 14-го корпуса, и поэтому там еще и лифт есть. Но еще есть два, если сейчас можно сказать два, изначально там более сложная нумерация корпусов была, потому что то пространство, которое сейчас занимает краеведческий музей, изначально это был клуб, и там в этом клубе была еще и столовая, и вечерняя школа, и еще много-много-много всего, клуб имени Дзержинского. И очень, опять же, такой показательный момент, такая ирония истории, когда вот клуб имени Дзержинского, сейчас по этой знаменитой лестнице, если поднимаешься, то попадаешь в комнату Романовых. Вот это вот...
Ничего себе, вехи истории.
Это такой очень показательный, когда, момент. И этот же корпус, где сейчас библиотека, расположены реставрационные мастерские, тогда все-таки это был отдельный корпус. Это был магазин Вайнторг он назывался. Поэтому это тоже не жилое пространство. И в самом центре городка 12-й корпус. Там были ясли, детский сад и гостиница. И плюс еще много-много служб. И также в 13-м корпусе, который в центре самого городка находился, и сейчас находится санчасть, которая прошла с тех самого основания. Там находился. Он одновременно и жилой, и вот такой, сказать, медицинский. Это общая структура городка. Нужно понимать, что как единый городок, это правильным языком его можно назвать жилкомбинат. Очень часто их называют дома коммуны или там прочее. Коммуны – это во многом утопическое явление, и реальных, настоящих жилых коммун в Советском Союзе их почти не было. Вот в Москве, пожалуй, одна вот коммуна Николаева – это настоящая коммуна, которая была построена, и то она строилась как общежитие прям изначально. Это просто история, что все везде коммуны – это не совсем точно. Это жилкомбинат. Это, видите, само слово «комбинат» отсылает к такой промышленной метафоре, к промышленному образу жизни, промышленной организации жизни. И как в этом случае городок чекистов напоминает другие комбинаты, но отличие от них заключается в том, что здесь было тотально все функции, какие возможно, в нем присутствовали. То есть это получается самый богатый, самый полноценный. Ну, немножко у него инфраструктуры, у него не было спортзала, например, но спортзал был в соседнем военном городке. Поэтому, а так в нем было клуб, магазин и вообще все, всех других комбинатов.
То есть полностью такая закрытая инфраструктура, где ты, не выходя за ее пределы, вот все получаешь. А тут и садики, и школы, да, и все-все-все.
Да. Когда уже эта жизнь закончилась, то старые жители городка, вспоминая это, да, говорили, что мы жили при коммунизме, и да, в какой-то степени эта метафора для них возможна. И то, что ты не мог получить внутри городка, ты мог заказать, тебе привезли. Тебе бы привезли, эти службы там работали. Все это...
С какой целью он был такой закрытый?
Так как здесь несколько моментов.
То есть вокруг него ведь и до этого был город.
Да. С одной стороны, в принципе, строительство этих жилкомбинатов вот в тот период, оно по большей части было ведомственным. И ведомственное, оно создавало свой какой-то отдельно закрытый мир, или там более закрытый, или там относительно закрытый, но с позиции того, что это были чекисты, то поэтому они были тотально закрыты, поэтому нельзя было туда зайти, поэтому была вахта, которая контролировала входящих и выходящих, и сказать прочее. С другой стороны, я люблю это рассказывать, что никогда не бывает тотально завершенной системы открытой, потому что всегда были какие-то дырки, какие-то ходы, и с хозяйственной стороны была, например, калитка, которая вообще никогда не закрывалась. Даже есть истории, нам сейчас недавно новые респонденты рассказали, как в период террора 37-38 годов, а он коснулся ведь и самих чекистов, то через эту калитку ночью в городок заходили некоторые семьи вот уже репрессированных чекистов, ночевали там у знакомых и уходили из городка. То есть, понимаете, утром уходили из городка. То есть вот и такие сюжеты тоже здесь присутствуют в этом мире. А так, да, он был закрытый. Хотя параллельно с этим он был закрытый, туда нельзя было попасть.
Угу. Ну и вот в чем самая-то, наверное, его особенность? Ну хорошо, ладно, там жили чекисты, но там ведь еще кроме чекистов-то жили и другие люди, хотя бы там те же самые пожарки, полицейские, ЗАГСы, что там, я не знаю, архивы, какие-то прочие службы. Они же тоже проживали на территории вот этого же городка. Но тем не менее, вот мы его запомнили как городок чекистов, и вот он такой весь страшный, закрытый, там подвалами все якобы соединено, и все так страшно, дырки от пуль.
Да, ну естественно, само слово чекисты, да, оно приводит...
Страх-то навевает.
Да, жили там действительно не только представители органов безопасности. Здесь нужно понимать, что когда орган назывался НКВД, это было соединенное несколько ведомств, и плюс это, в принципе, это огромный монстр. Поэтому там вдоль одной стороны городка жили в первую очередь представители органов госбезопасности, с другой стороны вот милицейские. И плюс, да, как вы правильно сказали, все причастные к органам власти, они тоже в разных квартирах, сказать, жили. Вот, например, мы знаем, что в нашей семье квартире, которую мы купили, там жила судья. Судья, сказать, вот и там не менялись владельцы этой квартиры в течение всей истории городка. Но понятное дело, что само слово сказать, чекисты здесь определяющее. Здесь нужно несколько моментов подчеркнуть. С одной стороны, сам облик городка и закрытого городка, и особенно на фоне тогдашнего сказать, мира, преобразующегося Свердловска, вокруг него же были маленькие домишки, на языке того времени это деревяшки. И вот с ними возникает такой замок, который
высокий, большой,
прямо противоположен этому миру, который уходит, а вот наступает новый индустриальный мир, но это новая индустрия, устремленность в светлое будущее, правда, еще сопряженная с этим насилием, которое воплощением чего и являются чекисты. И поэтому, безусловно, огромная энергетика здесь оказывается, эмоциональная энергетика его восприятия. Плюс, конечно, очень яркие образы, потому что это очень сильный конструктивистский объект, он очень выразительный, очень силен, и все специалисты архитектурные, кто приезжают к нам, я много теперь уже увидел и слушал, и читал, сказать, и прочих, они всегда под большим впечатлением чисто архитектурного от городка чекистов, при том, что есть похожие какие-то образы, но он обладает своей уникальной составляющей. Но при этом нужно добавить, что у нас есть такой феномен, называется городские легенды. То есть любой нормальный город, у него должны быть городские легенды. В принципе, потому что город характеризуется тем, что он сложен по своей структуре, по характеру взаимодействия, по разным людям, и, следовательно, там есть разные накапливаются эмоциональные переживания, плюс в городе главный фактор города, что ты сталкиваешься с другими. Вот есть привычная твоя семья, твои близкие, искать люди, в котором ты вот как бы можешь жить. В городе невозможно находиться только в кругу своей вот этой... Ты всегда сталкиваешься с другими, прям радикально другими. Вот, собственно, городская жизнь предполагает, она в связи с этим предполагает определенный стиль жизни и стиль взаимодействия. А с другой стороны, такая городская жизнь, она всегда порождает легенды. Легенды о чем-то значимом, каком-то ужасном, о чем-то радикальном. И там могут переплетаться реальность и вымысел. А когда у тебя есть городок чекистов, то он просто притягивает в огромном количестве. Я люблю в экскурсиях рассказывать, что можно набрать на YouTube городок чекистов и там найти фильм 40-минутный документальный. Сейчас прорекламирую этот фильм, там 43 или 44 минуты в жанре реалистичном он снят. Там ни одного слова правды нет. Вот в принципе ни одного слова правды нет. Там есть единственное городок чекистов. Все остальное это сплошные легенды, вымыслы. Но там сознательно это люди, они изображают себя там специалистом по городку, там кто-то изображает из себя потомка архитекторов и так далее, так далее, так далее. Они не случайно этот фильм снимался, потому что они знают, что это энергетически, вот, эмоционально наполненное место, и люди вот их, они будут охать и ахать, и говорить, да, и про расстрелы, про энергию, про мифы, про якобы кладбище. Вот это один из расхожих мифологических сюжетов, что городок чекистов стоит на кладбище.
На самом деле нет.
Никаких подтверждений тому, что там было кладбище, нет. Вот мы специально этим занимаемся, мы специально ищем все. Обычно ссылаются на карту 1848 года, якобы на той карте нет упоминания, что там было кладбище. Там есть несколько пустых пятен, но это не указывает, что кладбище.
Что еще из легенд, которые не более чем легенды, и что еще есть из легенд, которые на самом деле никакие не легенды, а правда?
Правда — это то, что это выдающаяся архитектурная...
Ну, памятник конструктивизма.
Да, то, что это памятник, да, с определенным образом жизни, с определенным... Правда, то, что здесь жили чекисты, и, следовательно, это было очень драматичное место. Это очень драматично, при этом самого разного типа, потому что тоже эти чекистнички тоже это были разные люди, разные семьи, разные. Плюс, правда, то, что там было и, собственно, в чекистский период, и в пост, тем более в постчекистский период, очень большая художественная жизнь, связанная с городком, потому что его всегда изображали как снаружи, как изнутри, как различные вот пьесы, фильмы, которые снимались либо в самом городке чекистов, либо вокруг городка. Это как бы накапливаемый материал, это очень-очень много сюжетов с ними связанных. С другой стороны, вот те вот мифы, которые вот так циркулируют, с которыми можно играть, да, вот я вам сейчас скажу про игровые формы, про то, как только что я назвал фильм снимается. С другой стороны, есть вот ребята, которые устроили там путешествие по подвалам городка, водят, и там они устроили Диснейленд, так вот, играя в... повесили в подвале портрет Дзержинского, подвесили, для, как бы, пощекотать нервы для того, чтобы... Ну, понятное дело, что это игровая форма. Через эту игровую форму тут очень важен какой момент, что есть страшное трагическое прошлое, которое мы по-разному изживаем. Это, опять же, очень травматическое прошлое. Нам нужно как-то его пережить, прожить, избавиться от него. Либо оно как бы тебя держит. И вот в этом, сказать, поле, так как ты к нему как бы прикасаешься, ты с ним, сказать, работаешься, в то же время, если ты начинаешь как бы лучше знать историю, понимать ходы, понимать сюжеты, понимать это, то ты потихоньку-потихоньку от него освобождаешься, от этого прошлого. Ты можешь взглянуть. Смысл трагического прошлого в том, что ты не способен... просто посмотреть на него. Оно настолько тяжелое, что ты его не воспринимаешь. А вот через различные формы подобное происходит прямо отстранение как бы, и новое переживание, но уже как бы более в таких формах приемлемых для человека. Поэтому мы потихоньку это вот выводим. Есть понятие, когда говорят про мифологию городка, с одной стороны, якобы это серп и молот, чтобы когда товарищ Сталин летит, и он чтобы сверху увидел городок чекистов. Затем эти же самые люди рассказывают про то, что нельзя летать над городком чекистов, потому что там в подвалах не только чекисты всех расстреливали, а там еще и стратегическое оружие располагается, которое закрывает куполом, если что, весь Свердловск и тому подобное. Это устойчивый сюжет.
Оружия нет, и никого там по подвалам не расстреливали.
Фактов нет. Действительно, чекистам брать вот этот вот черный юмор, когда говорят брать работу на дом, это не с руки. Здесь тоже нужно понимать, что террор, само понятие террора, это некая тоже технология, это тоже индустрия была. Ведь здесь ужас расстрелов, которые на 12-м километре у нас проходили, это, опять же, индустрия. И эта индустрия не может быть располагаться в подвалах городка. Это просто не технологически неудобно, некорректно вообще сказать. Но в том-то дело, весь так как эмоциональный, ты соприкасаешься, эмоционально переживаешь, и тут реально сложная система подвалов, там находящаяся, то туда это проецируется.
А почему бы нет?
Да, почему бы нет? Да,
могло, вот и пусть будет.
Да,
там. Ну вот, кстати, про то, что там никого не расстреливали, это, наверное, да, действительно, потому что как-то, ну я не знаю, и там же очень так тесно, они же какие-то такие очень тесные, маленькие, узенькие, поэтому, ну не знаю, мне как-то не очень в это верится, что прямо там вот. Вот. Вот, а сейчас что происходит, кто там сейчас живет? Я, насколько знаю, там еще ведь и потомки живут тех самых чекистов.
Ну вот, мы брали интервью у потомков чекистов, кто-то там живет, кто-то, естественно, уехал и прочее. Но конца 50-х, начало 60-х годов, когда было передано городу, происходит размывание состава жильцов, а тем более сейчас, на данный момент, оно уже очень сильно поменялось, поэтому, собственно, потомков жильцов не так много осталось, реальных жильцов и там каких-то их потом. На наших глазах, просто на наших глазах, сейчас происходит определенный такой тренд, мы видим и отслеживаем, кто тут покупает квартиры, и тем более они очень часто сначала к нам приходят на экскурсии, либо по ходу своей покупки, приобретения. Городок очень удобно располагается в центре города, это исключительно удобное расположение. С другой стороны, он, так как там нет капитального ремонта до сих пор, и по каким-то элементам он не соответствует. Все, кто ходит по городку, они ощущают себя, когда же у вас будет ремонт, когда же власти там займутся или девелоперы этим всем займутся, потому что это, ну, как бы напрашивается. У нас потенциально гигантское богатство, которое должно было бы быть, но которым мы не пользуемся. Поэтому что получается? Старые жильцы, которые не понимают,
где живут,
что это памятник, что это интересный объект, а им вот, например, там нужна кухня или что, они оттуда выселяются, а вселяются на наших глазах те, кому важно центр города, плюс те, кто как раз идут за атмосферой, и кого не смущают вот эти объекты. И поэтому, да, это художники, дизайнеры, айтишники, всякая вот такая, по большей степени молодежь, творческие люди, идет просто вот прям очень заметный процесс, как они вот покупают, что им это интересно, именно приходя за атмосферой и за особым духом. Угу. И мы надеемся, вот наша группа, повторюсь, у нас она не только исследовательская, она у нас и арт-группа, и плюс мы пытаемся поднять общий интерес, что там удастся наладить на какой-то стадии и, собственно, такую общую жизнь городковую, и еще плюс при привлечением различных каких-то активностей, которые позволят жизнь придать всему этому пространству, какой-то арт-комплекс, чтобы это был. У нас есть такие надежды.
Самое классное, что есть вот в этом городке чекистов, это возможность зайти вот в эти дома и прямо погрузиться в ту атмосферу тех далеких годов, потому что там же действительно не было ремонта, и ты, когда идешь, поднимаешься вот по этим старинным лестницам. Понятно, что двери, там другая инфраструктура уже новая, жильцы заехали, там ремонт сделали, но тем не менее вот общая вот атмосфера подъездов, та же самая их строение, это все, конечно, очень и очень здорово и интересно, и абсолютно какие-то фантастические ощущения. Поэтому, Игорь, спасибо вам огромное за участие. Напомню, что сегодня в программе «Записки краеведа» участвовал Игорь Янков, это кандидат философских наук и исследователь конструктивизма. Программу «Записки краеведа» для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!